Добрый вечер. Вы слушаете 419 выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Алекс Нечипорчик. Алекс, привет.
Всем привет. И это было очень забавно, как только что у нас была разминка за кадром с техническими проблемами. Миша, все хорошо, все отлично.
Все замечательно. Давай. Я потом это в МП3 это все подрежу, а те, кто будет это смотреть на Ютубе, будут слышать мое кряхтение и бессилие перед современными технологиями. Так, сегодня у нас подкаст про, не знаю, про последние новости, что было. Мы съездили все на прошлой неделе на DevGam, мы съездили, вы нет, поэтому вам будет интересно. У нас в гостях, ну как в гостях, уже практически как дома, Лерика Малаева, фаундер DevGam.
Это я, вместе с Лаки сегодня.
Лаки молодец, не гавкает, хорошо. И Мария Червоная, CEO DevGam.
Всем привет. Да, спасибо, что позвал снова.
Теперь ты будешь отдуваться у нас за каждый DevGam.
Так. Да, я знала, есть какой-то подвох.
Я делегировала.
Все, вот так вот. Ты незаметно подписала себя на серьезную штуку. Так, про что мы сегодня будем разговаривать? У нас было немножко вопросов, которые люди заранее позадавали, и я их буду пытаться по ходу движения беседы куда-нибудь вставлять.
Ну, у нас еще интересный такой тайминг. Получается, была конференция DICE в Лас-Вегасе в феврале. Только что был DevGam. Буквально через неделю будет GDC. Поэтому, я думаю, логично поговорить как бы с организатором конференции, узнать вообще пульс индустрии, что да как. И у нас есть парочка новостей, про которые стоит поговорить тоже, потому что хорошие новости в индустрии — это сейчас очень полезно ими делиться. И хотелось бы поделиться. Я думаю, Миш, ты не против, я просто начну с контекста того, почему я потел сильно над DevGam, и почему мы типа кучу встреч поотменяли.
Да, давай.
Да, ну получается, мы во вторник запустили DeadSide на Xbox и PlayStation с кроссплеем, практически без билдапа, просто такой сюрприз. Да, и мы такие, ну ладно, ну что там будет? Ну, у нас там есть capacity там, на несколько тысяч игроков, и все будет отлично. И как только я приземляюсь в Польше, начинается адища. Но в плане адища, что вот у нас вот CCU начинает вот так вот расти. Вижу сообщение, там паника, все поднимают сервера, потому что у нас, получается, игры типа DeadSide, это мультиплеерные игры, но там нету центрального сервера, который делает scale-up, то есть... Это не то, что как-то геймлифт или как эти сервисы называются, когда у тебя сессионная игра, да, типа запускается виртуальный сервер, а потом гасится. А у нас физическое железо, потому что нам нужны процессоры Ryzen, которые самые-самые крутые, чтобы держать 70 игроков. И это физическое железо, оно как бы, ну, оно ставится, и оно вот стоит. И у тебя есть сервер-браузер, где ты выбираешь, куда ты идешь. Так вот, если вкратце говоря, то за неделю, 2 дня назад, у нас было больше 100 тысяч новых игроков, чисто за счет консолей. И одновременно с этим у нас сильно подрос и продажи, и онлайн на ПК. И вот такие вот отличные новости. Я написал небольшой пост на tinybuild.com, кому интересно. Я там говорил про то, как мы подошли к этому, потому что на консолях таких игр довольно-таки мало, где у тебя, по сути, MMO-шутер. И те, которые есть, типа DayZ, типа Rust или Ark, там, во-первых, визуал довольно-таки даунгрейженный. Ну, то есть ты смотришь на ПК-версию, смотришь на консольную версию, это как, ну, несравнимо, что на ПК гораздо лучше. И загрузка очень длинная. А у нас DeadSide, кто играл, он, ну, я не шучу, его можно запустить на рутере. Ну, то есть, если у вас Linux-рутер, мы можем сделать оберток для вас. Правда, античит не будет работать, но вы сможете запустить клиент. И вот за счет этого прям отличная неделя, я мега доволен. И простите, если я с кем отменил встречу на DevGam, потому что это была причина. Мы сидели и в панике с хостерами, как бы нам поднять больше железа. Вот. Так что мы паблишим инди-игры, ей.
Неплохо. Я сам... Перед Новым годом где-то поиграл немного в DeadSide, наверное, неделю я там провел. Мне очень понравилось, у нас даже это было в выпуске. Но потом я опять вернулся в свой любимый Days и получать дальнейшие страдания.
Но фишка там в том, что прогрессия гораздо быстрее, чем в Days.
Это правда.
И это причина этого, это потому что я, ну, сколько, десятки тысяч часов наиграл в Rust и в основном на модированных серверах, где прогрессия по умолчанию очень быстро. И на консолях мы просто вот внезапно заняли такую нишу, которой, ну, игры в этой нише делают очень сложно, и вот мы говорили об этом на подкасте с Игрушкиным и с командой. Но в целом я очень-очень доволен и рад за команду, потому что вот со всеми релокациями, со всем этим, с запуском 1.0 у нас прошел как бы окей, но не настолько, насколько хотелось бы. Поэтому в конце этого месяца у нас вот мы с Мишей работаем над крутыми вещами, с промоушенами и так далее. То есть еще больше забьем сервера.
Ой, Алекс, как тебе сейчас придут разработчики и скажут, хватит рекламировать игру, издатель, что ты делаешь? Зачем тебе это вообще нужно?
Да, ну и получается, вот мы с Мишей съездили на DevGam в Гданьске. В этом году было теплее, чем в прошлом году.
Да.
Я был очень рад. Мне это было очень полезно для моей коленки, которая у меня внезапно набухла опять.
С этим. Весна же, распускаются почки и коленки, Алекс, да. ты же знаешь.
Да, но в итоге выяснилось, что это из-за красного мяса. В Америке красное мясо ужасное, набитое всяким дерьмом, простите. И из-за этого после операции бывает, что взбухает. Но давайте перейдем, может быть, к нашим гостям. Или, Миша, у нас еще какие-то новости есть?
Да нет, особо нет. У нас же главная новость – это DevGam. Хотелось бы послушать про то, как он прошел по цифрам, какая динамика вообще про индустрию. Маш, Лер, давайте, впрягайтесь.
Ну, разговор. Делегировала.
Делегировала, давай.
Хорошо. Расскажу немножко, да, про DevGam на прошлой неделе. Кажется, что это было вчера. Собственно, мы в этом году собрали 620 человек, может быть, чуть-чуть больше. В целом, для нас это рост. Это все еще маленькие мероприятия по сравнению с тем. Это больше, чем в прошлом, больше, чем в первом году. То есть у нас Польша подросла. Это меньше, чем в Лиссабоне, что удивительно, потому что Лиссабон для нас со второго года уже вырос. Тем не менее, вот для нас это хороший показатель, потому что в Польше мы третье мероприятие, то есть у них есть другие свои польские ивенты. И ту нишу, которую мы закрываем, сейчас мы стараемся все-таки брать качеством, не количеством. И в этом году то, что отмечали, это, во-первых, у нас более разнообразная аудитория, потому что помимо поляков, которых в этом году, кстати, у нас процент гораздо больше подрос, у нас очень много международных участников, количество паблишеров, разных инвесторов и компаний международных выросло всего из 35 стран в этом году. Много тех, кто посетил впервые, что, ну, то есть это хороший рост, хороший показатель новой аудитории для DevGam. И Лиссабон, кстати, в этом тоже помогает. Многие приехали после него. Так что, ну, для нас это официально самое лучшее, наверное, польское мероприятие на сегодняшний день. Надеемся, дальше будет только лучше, потому что польский рынок, он интересный, он нам важен. До нас все еще доезжают те самые украинские, белорусские компании, которые переехали в Польшу или в Балтику. За все это время, но при этом разнообразие растет, и там классные все польские компании, там типа City Project Red, Techland и так далее, они все доехали, даже пусть представительство там ситуативное, где-то спикерами, где-то приехали посмотреть, как Eleven Bit на проекты, тем не менее мы понимаем, что привлекать международное внимание к польскому рынку для нас, ну, это такая тоже очень важная роль, и у нас это может получиться даже иногда проще, чем у польских мероприятий, потому что мы уже делаем Лиссабон, мы делали Вильнюс, то есть у нас немножко другой подход к мероприятиям. Вот, если вкратце.
Вот знаешь, что мне интересно было бы посмотреть, и нам нужно было об этом заранее поговорить и запросить статы. Мне было бы очень интересно посмотреть на возраст аудитории, потому что в этот раз у меня почему-то было ощущение, что гораздо более молодая аудитория пришла из новых. Это верно или это неверно? Или это у меня просто ощущение?
Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, просто потому что у нас нет таких данных. Мы не собираем данные. Мы собираем данные про пол, мы собираем в целом про направление индустрии, откуда вы, страны. И в этом году мы еще добавили вопрос про размер компании. Это то, что нам интересно с точки зрения, вот, что к нам только инди-разработчики ездят. Оказалось, что совершенно нет. То есть у нас как раз такой середнячок. Понятно, что для AAA мы пока в нашем формате там дать можем немного, но такой хороший AA, больше разработчиков там до 100 человек. Ну, эта категория выросла. Прям очень сильно выросла с прошлого раза. Раньше мы это еще вручную для себя смотрели, где нужно было по каким-то сейлзовым вопросам. В целом молодая может быть, Студентов, кстати, было гораздо меньше, чем в Лиссабоне, например. Все еще у нас маленькая группа, да, там это волонтеры, студенты, кто приходит, но их было меньше. В основном, значит, если молодые тебе показались, это индики, наверное.
Ну, ты знаешь, ты интересную вещь упомянула про AAA, да, потому что если сейчас посмотреть, ну, как бы вот птичьим взглядом на индустрию, и это, ну, у меня, я сам на DICE не ездил, Лерика ездила, на... Окей, я подключил здесь Apple Pod, и он начал пищать почему-то, неважно. Но суть в чем? Похоже, что вот ближайшие 1.5-2 года AAA не будет себя хорошо чувствовать вообще. И у индустрии происходит... Как бы многие думали, что это такая временное типа падение, да? На самом деле, мне кажется, что происходит полная коррекция и переформировка как-то... лендскейпа, как-то по-русски, когда у тебя меняется композиция индустрии. И мы вот последние несколько месяцев, знаешь, оказывается, ты можешь сделать игру за несколько недель про копание дырки, ее нигде не шоукейсить ничего, отозвать ютуберам, и у тебя виральный успех. И одновременно с этим мы видим, как AAA продолжает закрывать студии налево и направо. И у Польши, мы об этом вот говорили несколько раз в подкасте, там большое преимущество есть. Это то, что косты жизни гораздо ниже, чем в той же... Ну, в Португалии они не такие высокие по умолчанию, но в целом с Западной, Северной Европой и особенно США. И вот это у меня как-то веяло в воздухе, потому что, когда мы говорим с разработчиками из Польши, там бюджеты стали внезапно вменяемые. То есть... Не то чтобы цена как бы, расхода на жизнь сильно снизилась, но внезапно они вменяемые. И говоришь с разработчиками, у кого какие зарплаты, ну, как бы все звучит как бы адекватно. И вот у меня вопрос: вы чувствуете что-то такое в, как организаторы конференции? Потому что вы по сути, как-то вы отражение индустрии в том плане, что вы видите, когда у компании есть лишние деньги. Да?
Да, хотели бы мы видеть, что у компании есть лишние деньги, но у компании сейчас нет лишних денег, особенно на мероприятия, поэтому нам приходится тяжело так же, как и всем, потому что что первое сокращают, это, конечно, бюджеты на мероприятия. Тем не менее, наш фокус, который у нас, фокус на разработчиков, то есть у нас все еще, если посмотреть любую нашу инфографику, у нас девелопер, и это не обязательно это Индия или вообще любой девелопер, это всегда кор нашей аудитории, это будет самое большое, что люди отмечают, что они, их primary business. И вот фокус на AA, инди-проекты, которые могут дать тебе там co-development, аутсорс, еще какие-нибудь такие истории, не только где ты пришел и запаблишил в прямом таком ключе. Может, кто-то может арт сделать, кто-то может еще какой-нибудь кусочек сделать. Сейчас на это действительно большой спрос, все хотят экономить. И Польша, у Польши очень интересные, вот с того, что мы поняли, очень интересные такое двоякое ощущение. Те, кто приезжают за польским рынком, то есть все международные компании, кто впервые приехал в Польшу, все такие, о боже, дешево, как наши посетители из UK такие, боже, мы тут пачки сигарет себе привезем, и все, тут так дешево, тут сигареты в 20 раз дешевле, чем в UK.
Потом на таможне, вы где были? Я был на игровой конференции такой с тюками сигарет назад летит.
Без шуток, так и на самом деле так и будет, включая нашу дочку Джона Ромеро, которая такая, да, здесь так дешево, надо привезти все друзьям. В общем, это очень клево, конечно. Но при этом сами поляки ощущают, что у них у рынка беда. У них тоже все происходит. Они все тоже сокращают. Большие компании, маленькие студии. Такие, денег нет. Почему вы все говорите, что польский рынок такой классный? У нас денег нет. У нас все плохо, как и у всех. Но при этом все такие, польский рынок, это дешево. Надо там покупать компании, открывать там студии, еще что-то. То есть оно очень противоположно в зависимости от того, с какой стороны ты смотришь. То есть,
да, я тоже хотел сказать, что ты говоришь с теми, кто живет в Польше, там типа, мы так себе живем, а снаружи на это смотришь, приезжает богатый чувак из США там, или, не знаю, из Европы, и такой смотрит, блин, у вас так классно, все дешево. Ну, может
я
быть...
Я говорю, что, возможно, было вот типа 2 года назад, да, я не думаю, что 2 года назад там было дешевле жить. Я думаю, что просто была вот, так как индустрия была накачана, то у всех как бы, ну, была такая наценка на жизнь. То есть, типа, жили как-то above their means. И в США произошло то же самое. То есть, все там покупали себе там кредиты, все такое, сейчас не могут выехать. И когда индустрия корректируется, то, ну, видны реальные косты разработки. Потому что 2 года назад, когда мы шли к польским студиям, нам ценники называли, ну, равномерные США примерно.
А давайте я еще немножко добавлю про индустрию, вообще в целом, не только про польскую, но и про всю, потому что я же перед DevGam'ом ездила на DICE.
Кстати.
А DICE это, а DICE это такая вот pre-GDC конференция. Что интересно, то есть это безумно дорогая конференция, давайте так, там билет полный билет? Абсолютно. Если ты входишь в ассоциацию DICE, ну вот это ISIS, то $3100, а если нет, то почти $4000. Или ты можешь купить билет на припати, ну, условно припати, да, там, opening night party и аворды, и это будет стоить $950. Вот, ну, то есть 2 вечеринки. В связи с чем меньше стало участников, именно официальных участников, то есть если обычно было там, не знаю, в прошлом году почти 1000 официальных, то в этом году... Да, эта конференция в целом в первую очередь для всяких AAA, платформодержателей, туда приезжают там всякие VP of Nintendo, туда приезжают там условно Тодд Говард бегает, все у больших AAA компаний, инвесторы приезжают, ну вот вся такая AAA индустрия, она там, вот. И да, и в этом году было официальных участников около 600, вот, из того, что говорили в кулуарах, опять же, официальных цифр никто не называл. Но было гораздо больше людей, которые приезжают на DICE без билетов. Ну, как и на любую GDC, да, люди просто приезжают, встречаются в лобби отеля и так далее. И в отличие от GDC, DICE удобен тем, что отель один, лобби большое, и всего там 3 точки сбора, где можно встречаться. Там можно было встретить кого угодно просто. И по ощущениям, вот тех, кто приехали на DICE просто общаться, было там, ну, больше 2000 человек. Просто огромное количество. И были и разработчики, и инвесторы, и даже инди приезжали, их немного, но приезжали. И сервисы, и очень-очень много всех. Из наблюдений. Такого количества встреч у меня еще не было. Все хотели встречаться. Встречаться все друг с другом, потому что никто не знал, куда же дальше бежать, что делать. И если раньше там на запросы отвечали очень слабо, в этот раз у меня график был с утра до вечера забит встречами. Все разработчики ищут или деньги, или дополнительное финансирование. У многих позакрывались проекты, допустим, был какой-нибудь, например, большой инвестор или издатель, и на половине разработки говорит, все, я закрываю проект, ну и там в зависимости, или можете сами доделывать, искать, где хотите деньги, и бегали, искали, чтобы продолжить проект, вот, или искали, что делать еще. Очень многие разработчики, чтобы закрыть дырки в бюджете, начали делать co-development и аутсорсинг, чтобы просто как-то выжить. И практически все сокращают лишние косты. У всех есть какие-то сокращения. То есть мы уже вот видели посты про сокращение студий, и будет вторая волна. То есть вторая... Надеялись все, что сокращения в индустрии были в прошлом году? Нет, в этом году они продолжатся. Они продолжатся как минимум первую половину года. Срезают все нерелевантное. Ивенты, дополнительный маркетинг, обучение сотрудников, ей, Маш. Вот, да, и так далее. Оставляют только core-команды, которые нужны непосредственно для разработки. Все, что могут отдать на аутсорс, ну, на аутсорс, там, например, нет смысла держать там звуковика в команде на фулл-тайм, лучше там, если надо, привлечь, когда что-то. И ты держишь маленькую команду, да, то есть многие даже их... скейлят до 50%, если не меньше. И это о том, что Алекс говорил, что когда меньше команды разработки, они начинают быть более динамичными, быстрее как бы коммуникация внутри команды и быстрее разработка будет проектов. Вот. Ну, деньги. Деньги все еще есть на рынке. То есть, разговаривая с инвесторами, деньги есть, но деньги есть гораздо меньшие чеки, которые выдают. И их не выдают уже, если у студии нет никаких проектов. То есть, вплоть до того, что если это там новосозданная студия X, не знаю, там... Ex-Ubisoft, Ex-Wargaming, Ex-там какой-нибудь Bethesda и так далее. Крутые-крутые чуваки, но они только собрались и ищут под новую студию инвестиции, практически невозможно получить. Если там какая-то небольшая студия, которая уже выпустила несколько проектов и ищет инвестиций, таких с удовольствием рассматривают, потому что у них уже есть наработанная команда и выпущенные проекты. Вот. Ну да, и средний чек гораздо меньше. То есть нужно... Все еще можно искать, но вот сейчас, если хотите войти в индустрию, да, и основать свою компанию, не самый лучший, наверное, период для индустрии. И вот, да, будет коррекция. Кстати, про коррекцию. Очень хороший доклад у Энрике был на DevGamma. За счастье, да, я думаю, Миша, ты же смотрел, и Алекс, да. Я не помню, ты смотрел? Вот я думаю, что вы можете оттуда... А, ты не видел. Миш, давай, может быть, ты добавишь из тех тезисов, которые он говорил.
Его был доклад...
На это, экзамен внезапный.
Да, внезапный экзамен. Ну, у него был доклад про то, как изменилась вообще связка паблишера и инди-разработчика за последние годы. Если раньше у тебя паблишер отвечал за все, это там за маркетинг, за финансирование, за локализацию, за продвижение на отдельных каналах, за ютуберов и так далее, сейчас из-за того, что в целом подход разработки изменился, когда у тебя инди-разработчик сам пытается аккумулировать виш-листы. Ну, такое, знаете, community-driven development, когда ты рассказываешь про разработку во время разработки. Паблишер тут уже не нужен, он будет только мешать. Может быть, он чем-нибудь может помочь, там, не знаю, правильно, исходя из своего опыта, правильно описание к YouTube-ролику вашему сделать, чтобы вы его лучше продвигали. Но в целом за контент уже сам отвечает сам разработчик. И в итоге получается... что современный инди-паблишер, по сути, нужен только для, ну, образно говоря, для финансирования ваших проектов. Он, самое важное, что он делает, это дает деньги. У него был очень отличный слайд, который суммаризировал это все под конец его доклада, о том, что например, с развитием искусственного интеллекта, которые сейчас используют очень сильно разработчики. Например, локализация стала копеечной. Если раньше для того, чтобы тебе локализовывать свой проект на, не знаю, там, на основные на 5-10 языков, это стоило каких-то безумных денег, занимало очень большое количество времени, и потом изменение, ты что-то поменялся, у тебя кусок игры, тебе же надо синхронизировать все с локализацией, все, это тоже превращалось в такой бесконечный процесс. Сейчас все современные компании, которые занимаются локализацией, они используют AI-шку, да и в целом разработчики сами могут сделать более-менее хорошую локализацию, не так, как раньше, когда ты там Google Translate перевел, там получился кошмар и ужас, а сейчас AI-модели выдают довольно вменяемую локализацию. И тебе вот это вот косы, вот эти вот уходят. Плюс AI-шка применяется не только, понятно, в локализации, она применяется практически во всех средствах разработки. Почему-то многие люди воспринимают AI сейчас как, ну, там, тыриные картинки натырили в интернете, скормили нейросетки, вот нагенерили себе там ассетов. Нет, неправда. Это частное применение, AI гораздо больше. То есть можно применять в любых областях. Я, например, его использую там... Этот пример уже много раз приводил. Например, мне нужно сделать бандл на Стиме. Я же не буду сидеть и сшивать два абзаца.
Так, Миша, AI делает твою работу, да?
Да-да-да. Нет, но я просто ему скармливаю описание этой игры и описание вот этой. Говорю, сделай мне общее описание. Говорю, потом пишу, сделай мне описание. Говорю, что-то слишком длинно. Сделай-ка его покороче. Он такой тык-тык-тык, выкинул невольное слово. Все, описание было. А теперь переведи его мне там, не знаю, на те же языки, которые вот у нас игра поддерживает. Тык-тык-тык, все, пожалуйста. И перевод вполне себе адекватный. человеческий. Ну, то есть я пытаюсь просто понять, что есть люди, которые немножко сильно сопротивляются развитию технологий. Этого делать не надо. Пожалуйста, если вы не применяете AI, применяйте, потому что все остальные разработчики уже это делают, и они гораздо быстрее вас разработки. Это уменьшает косты, это уменьшает срок разработки. Вот. Вы уже будете впереди там других компаний, которые этого не делают. Вот. И, ну вот, и доклад у него в целом был про то, что вот индустрия именно взаимодействия паблишеров с инди-разработчиками, она в последнее время очень, очень сильно поменялась. Вот. А когда, кстати, доклады начнут появляться?
Доклады начнут появляться через 2-3 недели, пока они обработаются.
Ближайшие два месяца они появятся на Ютубе. Мы их постепенно друг за другом будем выкладывать. Когда, Энрике, пока не подскажу.
Окей. Я бы его переслушал бы еще раз и немножко законспектировал.
То есть я бы еще добавила к отношениям издателя-разработчика, еще появилась очень интересная роль в индустрии. Я просто стала чаще встречать на конференции таких людей, как раз вот этого вот посредника. Чаще всего это скауты, которые работают на много компаний, просто сейчас их стало как будто бы очень много.
Агенты.
И они работают все, да, такие агенты на все. Причем они где-то это подработка, где-то это не основная даже работа. Но все пытаются вот смачить разработчика и издателя, и вот такое вот искусственное дополнительная трата денег, скажем так, для кого-то.
Свадебный генерал такой.
Да, такой свадебный генерал для всех. Ну, потому что компании, в том числе, тоже и скаутов начали немножко от них избавляться, в том числе, потому что все косты. И заменили на вот таких вот агентов. Ну, это интересно, это тоже просто такой... Разработчики все еще не научились питчить. Судя по паблик-питчу, это еще им долго... Еще многим очень долго надо идти к такому питчингу, потому что фидбэка много. Дают
у меня паблишеры, ощущение, когда вот мы с агентами встречаемся, и вот мы сейчас назначали встречу на GDC, я всех агентов просто деклайн. Это такой чувак в пальто таком стоит, такой, тебе нужны инди-игры? А у нас есть вот такие вот игры. Потому что это люди, которые обычно работали в бездеве, и которые, ну, во время последние 3-4-5 лет видели, как это все работает, типа, ну я же могу вот заработать чуть побольше. И как бы да, с одной стороны, это удобно, когда ты приходишь на встречу, и тебе там, знаешь, в формате все подготовлено, все классно, а потом ты идешь к переговору. И ты договариваешься с разработчиком, и сидит вот третье лицо в этих переговорах, которое типа «не». И ты такой, типа, ну, мы с разработчиком здесь договариваемся. И у меня уже были случаи, когда я просто с звонка выхожу, говорю, мы это не подписываем, потому что, ну...
Ну, просто... Сидит какой-то хмырь вообще непонятный.
Ну это как когда юрист тебе говорит, типа, что ты можешь говорить или что не можешь говорить. Или прям видно, что вот он в тексте, типа, вот на это не отвечай. Да? А я хочу поговорить про геймдизайн на встречах таких обычно. И встречи, ну, мы до геймдизайна вообще там не доходим. Я просто вот для людей, которые думают про то, чтобы использовать услуги агентов или кого-то такого, ну, лучше поговорите с разработчиками, которых вы знаете, или там присоединитесь к какому-нибудь сообществу, чтобы поделиться лучшей практикой по поводу того, как пичить, оплатить там 5-10% от вашего паблишинг-контракта. Ну, это косты, которые вы лучше потратили на себя.
Слушай, но это же не новое что-то, я и помню еще, когда даже...
Это новое в Европе. В Америке это уже давным-давно, а в Европе...
Я просто
давно...
помню вот много таких писем. Ну, так, ну ладно, немного, в общей сложности там, ну, пара процентов, может быть, от всех питчей, которые к нам публично приходят, пишут компании. Я вот представляю такую-то компанию, вот у нас есть такой-то проект, если хотите, я вас сведу. Вот, то есть это ты думаешь, типа, ну, это вообще сейчас...
От этого ценности я никакой не вижу. Это для нас, это наоборот, красный флаг. Мы, скорее всего, не будем работать. И на нашей памяти мы подписывали несколько проектов вот в такой ситуации. Это проекты, которые не увенчались успехом, где очень тяжело работать с разработчиками, потому что им постоянно шепчут на ухо и дают совет, который не помогает продукту. Вот это самое плохое. Там интересно должен быть, когда мы работаем с партнером, это чтобы, ну, продукт, да, вот игра, это самое важное. А там интерес идет не в сторону продукта, а в сторону того, чтобы разработчику было удобнее. Ни один успешный проект на моей памяти не запустился, когда всем было удобно. Ну, серьезно.
По поводу питчей. Пятиминутка рекламы. У нас в Санибилде появился новый YouTube-канал. вот, который основан на опыте того, что мы делали последние несколько лет в, как PitchTiger в нашей... в рамках нашей второй рубрики, которая довольно популярна у нас на канале. Называется How to Pitch Games. Внезапно. Очень оригинальное название.
Оригинально, да.
Оно на английском. Первый ведущий у нас два нейтива. И Владимир, которого вы знаете у нас по как Pitch Tiger, который часто у нас появляется. Формат рубрики тот же самый. Единственное, что она чуть-чуть покороче, она час, а не два, как мы любим. Вот. Сейчас я скину ссылочку в чатик, во все чатики, которые у нас есть. Можете подписаться, посмотреть. Вот еще примерно будет раз в месяц контент, такой же, как мы делаем на как Pitch Tiger, но на английском. Если вы хотите понять или там подтянуть свой английский, пожалуйста, вот вам такая замечательная рубрика. Я там не участвую в качестве там говорящей головы, потому что мне еще одних печей в месяц хватит, спасибо. Но я там консультирую ребят, как сделать лучше, как что-нибудь передаю, так сказать, опыт. Вот. Так что всем подписываться.
Мне кажется, это очень полезно. Мы со своей стороны тоже над Довгами стараемся такого делать больше. У нас же есть паблик питч, в том числе в этом году мы делали воркшоп. Рами делал воркшоп, кстати, обалденный. Все вышли от него очень довольны. 2 часа он провел про питчинг как раз игры. К сожалению, мы его не записывали, мы воркшопы не записываем, за ними надо приезжать физически на Довгамы. Тем не менее, это важная тема. Особенно потому, что мы вот второй раз экспериментируем над Довгами. И говоря про агентов и вот Discovery игр, мы добавили формат в Лиссабоне, и вот сейчас мы продолжаем его делать. Это формат Engage с таким веселым названием, где мы матчим паблишеров и разработчиков, и вообще мы делаем это все еще, хотел сказать, бесплатно, но у нас есть плата за билеты, тем не менее. Мы не берем никакого процента где-нибудь, если вы игру нашли на Довгами. И Engage заработал очень круто. То есть мы апдейтим этот формат, где... Да, мы отказались от вот этого вот структурированного какого-то спид-гейм-дейтинга, как у нас раньше был, где надо было пересаживаться. Сделали это в формате мингла все еще. Мы будем исправлять историю, где надо тайминги. У нас есть идея с песочными часами поставить, что все еще контролирует паблишер, сколько людей там к нему может подойти, пообщаться, с кем ты хочешь общаться, с кем нет. Но отзывы прям, фидбэк очень хороший. Будем повторять, и это позволяет большему количеству паблишеров приезжать на ивент. В том числе благодаря конкурсам, которые мы делаем, потому что вот Балтийский конкурс и Steam Showcase, у нас как раз в этом году был классный фичеринг на Балтийский регион опять. У нас 3 миллиона импрешенсов, мы побили все прошлые наши фичеринги, то есть это прям супер.
Это на главной стима, да?
Да, на главной стима в определенных странах. То есть мы не могли принимать, к сожалению, это все еще фидбэк, который мы получали, но мы не могли по ограничениям Steam'а принимать игры не с балтийских стран. У нас Across the Baltic Sea вокруг Балтийского моря. То есть у нас там была и Скандинавия, и Балтийские страны, и Германия. То есть все вокруг, но мы не могли за его пределы выйти, потому что это ограничение также территориальное от Steam'а. Тем не менее, этот Steam Showcase, он прям очень-очень хорошо залетел. Очень много фидбэка хорошего от разработчиков, в том числе по тому, что они получили. Особенно те, кто на распродажу отдали игру в это время. И второй раз именно в Гданьске. В Португалии у нас чуть-чуть слабее цифры были, но в Гданьске у нас гораздо лучше Steam фичеринг получился. То есть мы столько всяких активностей вокруг разработчиков построили, что оно прям работает как одна такая большая машина. Очень-очень нравится, как оно получается.
Да, удивительно, что неструктурированный подход, когда все стоят около высоких столиков и типа я... Хочу вам пропичить. Да, мы здесь для этого. Это, ну, прям человеческий коннекшн такой. Потому что когда тебе нужно вот пересаживаться в вот старый формат, оно так зафорсено, да, и ты такой сидишь, типа, а, мне интересно. А здесь-то уже, ну, невербальное общение, и у меня ощущение, что даже когда даешь разработчикам фидбэк, моментально доверие больше. Как-то вот человеческий коннект есть. Мне это гораздо больше нравится. И по этой же причине я ненавижу sit-down dinner, когда все садятся за ужин, за столики и сидят 2 часа. И, короче, я не фанат вот такого формата вообще в целом. А вот когда stand-up mingle, это универсальная человеческая натура.
Да, это правда так. Конечно, без седауна динеров никуда, потому что это большая часть всех VIP-активностей конференции. В этот раз у нас, к сожалению, не получилось из-за того, что формат ресторана не позволял, но мы в будущем планируем делать на таких ужинах пересадки. с ротацией. Нам подсказали эту идею. Мы очень хотим ее попробовать в месте, где будет удобнее. Просто тут ресторан был прям совсем такой... все очень близко друг к другу, но пересадки для нас это прям хорошая идея, как раз вот избежать этого, что ты 2 часа сидишь в одной и той же компании и просто поэтому говоришь об одном и том же, такой, да. Мы это исправим.
Да, расскажите про формат паблик-пича. Потому что он у вас уже несколько раз, и вы попытались заменить геймрос, к которому мы перейдем, и не получилось. Ха-ха-ха. Как он эволюционирует, и вообще, что это такое для слушателей?
Слушай, ну, давай, может, я немножко расскажу?
Давай я начну, а ты дорасскажешь.
Давай.
Чуть-чуть. Давай. Собственно, формат паблик печа, да, он вырос из нашей попытки заменить геймрост. И вначале мы пытались совместить несовместимое. То есть первые паблик печи мы добавляли туда алкоголь, мы добавляли туда еще какую-то историю. И потом мы поняли, что, да, что это вообще не работает. Либо оно все должно быть как геймрост, либо оно должно быть прям useful, ну, то есть полезным, в отличие от геймроста.
Если что может быть полезнее геймроста?
Самое полезное шоу индустрии, без сомнения. Тем не менее, у нас осталось место для обоих форматов, потому что паблик питч сейчас у нас ведущие менялись, но в целом Рами у нас подписался на это дело. У него это хорошо получается.
Рами хорош.
Да, и питчи вести. И, собственно, замечательно, что Алекс у нас участвует в каждом судейской панели питчей.
Я бутылку шампанского пронес, если вы не заметили.
Мы хорошо, что видео мы будем выкладывать так, чтобы это не было видно. Потому что бутылка шампанского на росте – это нормально, а вот на паблик-пече уже все. Ну, это просто клевый формат, который как раз и вырос из печей и ваших онлайновых печей, и то, что мы делали онлайн. И есть запрос на это у разработчиков, и в аудитории очень-очень много паблишеров в том числе. Для них это важный формат, потому что они приходят, да, Engage — это one-on-one, но посмотреть, какие проекты они вообще могли не заметить, мы для них их отбираем. Это тоже очень важная часть такого discovery. Блер, надеюсь, я не все рассказала.
Не, ну ты практически все рассказала, да. Да, я не знаю даже, что добавить. Я вспомнила. Я сегодня смотрела... Подожди. Я сегодня смотрела результаты нашего опроса, и там у нас какие активности вам были больше всего полезны, больше всего понравились, да? И там, соответственно, было все там лекции, нетворкинг, бла-бла-бла. И потом... Game Roast и Public Pitch, и у них одинаковое количество голосов. Абсолютно одинаковое. И я такая...
Ну, блин, заказывай.
Нам нужны оба формата.
Да.
Не, ну действительно, там получается голосование такое, как демократичное довольно-таки, и прям пытаешься дать более или менее полезный фидбэк. Мне просто нравится, насколько это быстро и структурировано, и нету прям места для ошибки. И вот единственное, в этот раз, когда один из разработчиков сбился, там прям было видно вот давление, когда на тебя... то есть он репетировал, и в итоге чуть сбился, и таймер идет, и все вот это вот, и пытается вот так догнать. Но это именно те ситуации, которые у вас будут в реальной жизни, когда вы сидите там с инвестором, с паблишером, с платформой, неважно, и когда вы чувствуете, что вы тонете. И эта закалка, мне кажется, вот ребята, которые в этот паблик питч были, для них, ну, вот этот стресс-тест такой, что вот перед аудиторией там на тебя огни светят, такой... Это очень полезно. Особенно для разработчиков. Как бы понятно, для издателей, для аудитории это entertainment и educational, а вот для людей, которые там на сцене, это будет бесценный опыт. Они его не забудут. Поэтому я стараюсь всегда дать такой, ну, как фидбэк, типа, вот где ты можешь improve, но вот здесь, типа, очень хорошо у тебя получилось.
Вызывать людей на сцену, на самом деле, я могу сказать, это очень большой стресс. Несмотря на то, что я выступаю... Ну, очень давно я посмотрел, по-моему, вот где-то вот в этом году или в следующем году будет 10 лет, как я уже там на геймросте.
Видишь, юбилейный выпуск.
Да, да, и что-то в этом роде. Я вот копался в своих старых презентациях, увидел первый, по-моему, 2016 год, по-моему, я увидел. Сейчас уже 25-й, так что надо точно подбить, когда конкретно. Но не в этом суть. Я могу сказать, что все эти 10 лет перед выступлением меня очень сильно трясет. До выхода на сцену. Это очень сложно. Где, но где-то вот, по-моему, вот это был первый, первый геймрост, где меня не трясло перед выходом на сцену. Довольно, вот понадобилось всего лишь 10 лет. Так что, если вы, у вас есть боязнь сцены, если вот вы этого боитесь, это нормально. Даже большой практикой это может не всегда уйти очень легко, но тем не менее, ну, надо заниматься. Если вы хотите быть разработчиком, который сам показывает свои игры, то это тоже определенный челлендж. Выйти и перед людьми что-то рассказать.
Да, есть куча тренингов онлайновых про то, как делать презентации. Особенно сейчас, как YouTube взрывается со всеми этими educational видео. Угу. Посмотрите их. Это вот я говорю всем коллегам. Мише не надо, потому что он и так отлично у нас публично выступает. А вот просто ну, базовые вещи, типа двигаться по сцене, да, как бы не опускать глаза вот так вот, когда ты говоришь, особенно в in-person спичах делать ну, контакт глазами, это очень важно. И когда что-то идет не так, отнестись к этому с юмором.
Вот. Оно пойдет не так, это я вам гарантирую.
Да. Ну что, расскажем про Game Roast? Или сначала полезная типа презентации?
Ой, я даже не знаю. На самом деле про Game Roast рассказывать очень сложно, потому что, во-первых, даже если вы посмотрите какую-нибудь видеозапись, это очень сложно передаст то, что происходит очень в зале. Да, и это очень сложно смотреть. Это кринж-кринжович. Вот, но... Грубо говоря, если вы все-таки приехали на DevGam, а, кстати, на DevGam очень часто приезжают наши слушатели, я вот за этот DevGam как минимум двоих, ну, не постоянных людей, которые ко мне подходят, говорят спасибо за подкаст, а вот те люди, которые, вот, я вот первый раз приехал на DevGam, вот, так рад там вас видеть, там, с Алексом, с Лерой, вот, ну, и очень классно. Очень замечательно. Вот. А к чему я эту мысль вел? А, так вот, если вы приезжаете, да, если вы приезжаете на DevGam, не пропускайте финальное шоу, плюс аворды, конечно. Это очень прикольно. Это очень отличный формат, на котором для тех, кто, возможно, каким-то чудом включил этот выпуск и все предыдущие 418 выпусков не слушал и не знает, что такое Game Roast, это... Шоу, в котором 5 минут очень уважаемый эксперт из индустрии, типа меня или Алекса, ругает игру. Иногда за дело, иногда просто, как я, нафигачивает кучу мемов и пытается быть клоуном на сцене. И потом у разработчика есть минута на то, чтобы сделать свою ответку. Вот.
Но есть ставки.
Да, есть ставки. В этот момент один из ведущих мешает, один или несколько ведущих мешают противный алкогольный напиток. В этом году мы добавили еще один элемент, это лототрон, в котором вытягивались, что нужно смешать, да, чтобы был прямо рандом, не просто чей ведущий выбирает, чтобы пострашнее сделать, а чтобы был замечательный ранд. По-моему, эта идея с лототроном удалась. Это довольно... зрелищно.
Организаторам, которые шарики нам сделали, типа алкогольные, не алкогольные, да, и ты типа шарик достаешь, такой фах.
Вот. И если...
И потом... Blender это все мы делаем уже несколько лет.
Да. А потом аудитория решает, кто выиграл и кто проиграл с помощью красно-белых карточек. И можно сразу определить, ага, эксперт или разработчик. И, собственно, проигравший пьет этот жуткий коктейль на сцене, который в блендере, и он не моется после каждого коктейля, соответственно...
Там накапливается... Да, вкусовой букет накапливается с каждым, с каждым выступлением.
Вот. Ну, я вам скажу, единственное, что я бы изменила.
Да. А, нет, ну, блендер быть не надо. Или, или 4 блендера ставить, да, на 4 раунда, но это будет дороговато.
Это бюджет. Мы только могли в этом году салфетки себе позволить, господи, да. что вы говорите.
Кто не был в онлайне, если вы смотрите, это кринж полный, это невозможно смотреть. Я даже не могу смотреть все роусты. Когда вы там, вы, это конец второго дня конференции, вы, скорее всего, там уже 3 или 4 дня. Идея в том, что, ну, блин, все мы работаем очень много, все мы работаем, потому что мы любим эту индустрию. Вот вам клоуны, типа нас, пишите нам игры, да? Это мне очень нравится, как польские разработчики поняли эту фишку, потому что они реально готовились, они реально там делали скиты, они реально были, ну, как бы готовы к этому всему. И это первый раз в истории роста, когда я реально не смог выпить напиток. Потому что у нас все больше людей, кто не ест мясо, кто не пьет. Да, я такой, фак, мы с Карнажем смотрим друг на друга, типа, я это не буду пить, я это не буду пить. Но последний напиток, там есть фотка, где, ну... А, нет, Миш, в прошлом году...
Нету фотки.
Уже нету фотки, нет никаких уже свидетельств. Ничего не докажете.
Мы добавили в прошлом году. В этом году у нас было ведро, которое мы могли носить по сцене. Если бы не это ведро, то сцена не была бы готова к вашему аворту. Да, и там нету фотки. Но я был очень доволен, и я не совсем понял, потому что вначале я всегда спрашиваю аудиторию, кто был здесь до этого. И тут первые два ряда только подняли руки. Все остальные было ощущение,
слышно, что были
плохо
первые. Было.
А?
Саш, вначале очень плохо было слышно.
Звук не отстроили, да.
Было плохо... И звук не отстроили, когда ты видео запустил, никто не смотрел на это. Почему я крикнула с первого ряда, что типа, покажи еще раз? Потому что звук с видео подняли только на последние 5 или 6 секунд, и уже было, ну, вот, и поэтому вот хотелось
еще,
запустить.
Довольно-таки тяжело, что нужно сначала сцену настроить, нужно уложиться в час, мы никогда не укладываемся в этот час, поэтому мы сделали вместо 5 раундов 4 раунда, чтобы дать подышать между этими раундами, вот, и в этом году мы с Карнажем смогли нормально мешать напитки, блендер сломался на полпути, вначале мы не могли его открыть, там реально, я думаю, на видео это будет классно смотреться, как мы пытаемся, такие, типа, я не знаю, как его открыть, ну, и мы в итоге сверху эту крышку вот так взяли, сняли и там начали мешать. Но всем спасибо, кто был на росте, кто не был, посмотрите видео, попытайтесь до конца его посмотреть, не смотрите это
видео. Это просто рост, это энергетика зала. Во-первых, вы приходите уже уставшие под конец конференции. Вам выдают бесплатное пиво. Да, вы садитесь с бутылкой пива смотреть шоу, и вот энергетика в зале, вот это все, это очень-очень клево и прикольно. Это надо прочувствовать, это надо прожить. Вот.
Да, поэтому приезжайте на DevGam, но другие шоу нас не берут.
Я тут хочу...
Вас еще и только в Польше берут. В Португалии мы все еще переживаем, что в формате португальского западноевропейского шоу это не до конца поймут, потому что поляки...
Это все-таки близко.
Вы боитесь просто, не надо. Надо попробовать.
Мне кажется, нам просто после этого запретят въезжать в Португалию. Вы же знаете,
отношение к... молоком.
Где-то там нас точно запретят въезжать в Португалию.
Я просто хочу еще немножко в описании геймроста ввести одну очень такую философскую мысль, вообще для чего это на самом деле делается. Когда я был студентом, у нас слушай, проходил...
Слушай, не пускали.
Нет, когда я был студентом, у нас был день физмата. Я учился на физико-математическом факультете, и там каждый год университет отдавался на растерзание студентам. Вы делали инсталляции, вы выступали на сцене, такой, ну, вот действительно формат КВНа, и в нем еще участвовали преподаватели. И вот в геймросте мне вот это вот ощущение того единения... Представь себе, что вот ты молодой студент, вот ты только-только начинаешь учиться, а тут с тобой преподаватель вступает в такие вот в неформальные отношения, когда у него... Он находится примерно с тобой на одном уровне. Когда он шутит так же, когда он тебе помогает. То есть это очень сильно ломает вот эту стену барьера между преподавателем и учеником. Здесь, когда у тебя на сцене есть... уважаемые эксперты, CEO компаний, компании, которые, извините, на IPO вышли, и ты такой маленький инди-разработчик со своей игрушечкой приходишь и говоришь, вот она, ее ругают, ладно, но тем не менее момент единения какой-то того, что ты общаешься с каким-то, ну, с культовым человеком, персонажем из индустрии, это на самом деле тебе дает уверенность вообще в том, что ты находишься, во-первых, в правильном месте, ты делаешь правильное дело, и тебя это заряжает на следующие этапы сложной разработки для игр. Так что я в это еще вот такую философию вкладываю.
Да, ты знаешь, что прав, потому что... А, да, говори, Маша, извини.
Не, я просто хотела пошутить, что после того, как Миша сказал про неформальные отношения, надо было где-то фотку показать Миши, сидящего на просто на коленях у разработчика. Мем, знаешь, вот добавить, простите.
Это было, да, сидел.
Вне контекста эти фотки будут очень...
Да, это очень сложно понять. Но мне и разработчику понравилось.
Да, и если вы когда-нибудь увидите эти фотки и помните, о чем мы говорим, также вспомните, что Мишин костюм сделала я из, хотел сказать, говной палок, из скотча и серебряного маркера.
Я не поверил, я думал, что это из магазина.
Нет, ты что?
Black tape and marker.
Знаете, когда жена увидела эти фотографии меня, она потом со мной два дня, ну не то чтобы не разговаривала, я ей сказал, но у нее в глазах, вот я вернулся, был не мой вопрос, наверное, дня два, пока я ей не рассказал, что на самом деле происходило на сцене.
А ты ей два дня не рассказывал?
Нет, ну ладно. Нет, я не рассказывал. Ей Оля прислала фотографии с геймроста, и она меня встречала, встречала с легким непониманием, пока я не объяснил, почему я это сделал. Потому что у меня была такая игра, мне досталась VR-игра с такой тематикой.
Кто подставил кролика Роджера, да, да. Что Миша делал на геймросте? Мы это оставим тайной, да. И напом. Ну, смотрите, на самом деле, Миша, ты интересную здесь тему поднял, что на сцене у нас там были, ну, реально легенды индустрии. У нас был Крис Тейлор, блин. Создатель одной из самых популярных RTS-серий в мире. У нас два года подряд Сос Сосовский, который сделал MacPixel. Это одна из самых первых инди-хитов на Стиме, и которую флеш-индустрию прям захватила. И вот мы...
Джон Карнаш. Человек, да. Который стоял у истоков Твича, который...
Да, один из основателей Твича, один из первых 10 людей в Твиче, это Джон Карнаш, который наш креативный директор. Но я пытался почитать суммарный ВВП геймроуста за много лет на репетиции. И у нас цифра подошла под 70 миллионов долларов.
Неплохо.
Типа игры, которые были на роусте, или разработчики, которые были на роусте. И ты такой считаешь, типа, ну, суммарно, сколько люди потратили на игры, которые там были, ну, примерно 70 лямов. Так что как-то возвратные инвестиции пока что нормальные.
Да, неплохо.
А, то есть вы через геймрост какие-то деньги отмываете, да, судя по всему?
Да, да, мы там списываем с вашего YouTube-канала, там, с рекламы, я не знаю. Ну вот, фотки Миши, это, я не знаю, тут шутка про OnlyFans сделать, нет, не надо.
Я сейчас заищу фотку, чтобы, может, в чатик скинуть.
Нет, не надо.
Проблема в том, что я увидела слишком поздно, что в рассылке thank you всем, благодарственной рассылке всем участникам, ну, которая ушла на всю базу наших контактов, была эта фотография.
Серьезно?
Да. У меня вопрос к моему маркетинг-отделу, конечно, но...
Ну, это
нет клиента. Вопросов. Она легендарна. Ну, то есть, поэтому искать, если вы на нас подписаны, вы, скорее всего, ее уже видели.
Все быстро побежали подписываться на DevGo.
Да,
если вы еще не подписаны у нас на сайте, вы можете подписаться на рассылку, получать от нас новости, узнавать про следующий DevGam и следующий геймрост.
Фотку в студию хотят, черти. Господи.
Ну, я думаю, логично еще поговорить про, на самом деле, полезные доклады, по крайней мере, которые я смотрел или где участвовал.
Делал?
Ну, да, где делал. Мы с Артемом Бочкаревым, нашим Head of Publishing, главой паблишинга. Мы 2 года назад на первом в Гданьске сделали доклад. Ну, как доклад? Ну, мы просто сели на сцену и начали говорить. Да? И мы там говорили про кросс-платформенный паблишинг. Я потом читал отзывы в приложении, и прям люди, ну, благодарили за это. И несколько людей написало после этого нам, типа, спасибо за формат, где мы как бы в органической дискуссии, и зал, на самом деле, на это влияет довольно-таки много, в зависимости от того, какая композиция зала, где мы говорили, ну, вот про, типа, наболевшее. В этом году мы сделали с ним... Как сделали? Артем все сделал, я просто пришел на сцену и поговорил. Мы сделали Steam Publishing Handbook доклад, где мы рассказываем про то, как вот если вы инди-разработчик и ищете информацию о том, как публиковать на Steam, если эта информация типа годовалой давности, скорее всего, она вообще нерелевантна. И мы вот собрали то, что релевантно на февраль 2025 года. И оно будет релевантно, может быть, на ближайшие 6-8 месяцев. Мы думаем, что Valve опять все поменяет где-то, скорее всего, к летней распродаже, и эта информация устареет, поэтому организаторы конфейс, можете выложить этот доклад, потому что он прогорит довольно-таки быстро. Но мне очень нравятся такие форматы по сравнению с тем, когда ты выходишь на сцену и рассказываешь там и все такое. А в формате диалога, когда два человека сидят и вот просто общаются, мне это всегда смотреть гораздо интереснее. И вот сейчас это второй доклад, который я делал в таком формате. Мне он очень нравится как выступающему, потому что, ну, во-первых, мне готовиться не надо, а во-вторых, оно просто более органично. Те, кто не знает, я никогда не репетирую доклады. Это просто как бы free flow, и слайды на самом деле чаще сбивают. Здесь просто free flow, когда ты диалог с коллегой ведешь, это очень полезно. Так что рекомендую.
Но Артем молодец. Да, Артем молодец, он же все равно слайды подготовил, которые направляли дискуссию.
Нам не нужно слайды, на самом деле. Нам нужно просто заметки на iPad.
Нам нужно.
Мы делаем контент, вы его распространяете. Второе выступление, которое у меня было, это по... У нас был как бы круглый стол с издателями и портировщиками. Просто вот про, в принципе, то же самое, что мы с Артемом говорили. Довольно-таки много интересных инсайтов про то, где паблишить, как портировать игры, зачем портировать игры. Там был 11-bit Studio, где мы, на самом деле, было очень приятно пообщаться, и спасибо, что организовали это. В целом, вот как отражение индустрии, оно, как бы, вот мы говорили в самом начале этого подкаста про то, что там денег нету и все такое. Да, в AAA денег нету, но мне кажется, что на как бы на ступеньке ниже AA, когда у вас бюджеты не в миллионах, а в сотнях тысяч долларов, вот прямо сейчас очень интересные вещи творятся. И заходить, если вы думаете разрабатывать свою первую игру, это очень тяжело. Но если у вас уже есть студия, которая выпустила игры, это прямо вот сейчас очень хорошее время, чтобы заходить в индустрию. Это мой вывод был после того, как куча докладов, куча вопросов.
На самом деле, очень круто, что вы сделали именно такой формат диалога. Для нас это тоже очень важно. Мне кажется, ну, вот вообще наша программа трансформируется, потому что обычные доклады становятся все менее и менее интересными. Например, в этот раз мы впервые сделали такую прям мини-панель Ask Me Anything, где, кстати, Сос Сосовский был, которого ты уже упоминал, где была Габи из PUBG и также парень из Pixeland, и они в свободном формате просто отвечали на вопросы, на любые вопросы от аудитории. Это было не под запись, поэтому, к сожалению, тоже этого записи этого нет.
Ну, понятно,
почему. Многие отзывали, но многие называли, что это был один из самых полезных форматов. И мы экспериментируем, то есть стараемся больше engagement с аудиторией делать на докладах. Воркшопы у нас все еще заходят, все мастер-классы заходят очень на ура. Они практически все полные. Так что мы больше таких форматов хотим делать. Потому что слайды слайдами, и очень круто, когда человек может по слайдам рассказать, но вся ценность, она как раз вот в этом, не знаю, в каком-то... Как где-то ощущаешь себя частью разговора, где ты как будто вот сидишь вот в этом кружочке, слушаешь и узнаешь что-то полезное. Мне это кажется очень здорово.
Это на самом деле полное эхо того, что происходит в маркетинге игр, потому что сейчас, ну, маркетинг игр — это общение с аудиторией. И забавно, что отражение конференции — это вот то же самое. Они там, кто-то вышел на сцену. Ну, окей, слайды, мне кажется, очень логичны в плане, когда ты какое-то исследование по данным ведешь. Когда ты как бы выявляешь информацию, которая не публична и которая для публики делает, как бы соединяет точки. Типа, ага, вот это поэтому произошло.
Да, ну еще если это презентация для программистов или по арту, где нужно что-то показать, mm-hmm. понятно, что без слайдов мы никуда не денемся, без соло-спичей тоже, где люди просто приходят и выступают. Но хочется больше интерактива. Мы даже придумали, в этом году у нас есть целый документ для спикеров, который мы высылаем, где все форматы, которые мы ChatGPT, собственно, ну, мы нашим продакшн-отделом наворовали, напридумывали вместе с чатом GPT, какие только могут быть. И очень надеемся, что в будущем таких форматов... Спикеры не всегда открыты к этому, потому что всем надо пройти через пиар-отдел, согласовать какой-то вот этот интерактив и так далее. И мы это тоже понимаем. Тем не менее, мы радуемся, что становится такого больше, потому что это, ну, тут взаимодействие с аудиторией очень важно. Когда ты просто пришел, послушал, ты у тебя эмоционального отклика могло и не найти. Ну, полезная цифра, полезная информация. А тут хочется, чтобы ивент, он как раз вот был про создание этих связей, связи даже аудитории со спикером.
Ну и даже если ты подошел, задал вопрос, да, и потом, типа, видишь человека на конференции, я тебе задал этот вопрос, давай поговорим про это. И я вижу, там куча людей стоят за кофе, говорят, все-таки, блин, я не скучаю по онлайн-ивентам, скажем так.
Мы тоже. Мы тоже.
Слушайте, а расскажите, как сейчас динамика, потому что у вас, я помню, в Вильнюсе было очень много вакансий в одно время, да, а сейчас, ну, типа, стена вакансий. Как сейчас вообще обстоит с хайрингом, когда вот люди, типа, ищут людей, кого ищут? Может, есть какие-то инсайты?
Слушай, хотела бы я с тобой поделиться именно конкретикой, еще не смотрела, мы не анализировали эти данные. Единственное, что мы поменяли, когда начались сокращения в индустрии, мы теперь принимаем и резюме, и вакансии. То есть наша стена, раньше стена вакансий, теперь трансформировалась в Career Hub, и там мы размещаем и то, и другое. А в целом количество вакансий подросло. В прошлом Гданьске было прям совсем грустно. Нам с компанией mm-hmm. надо было очень-очень сильно выгребать эти вакансии. Здесь стало больше. Причем присылают вакансии в том числе компании, как, например, Activision, потому что у них Elsewhere студия, например, находится mm-hmm. в Польше. То есть и такие вакансии есть, хорошие, большие там студии. Их, правда, ну, все еще ищут синьоров. Это не изменилось. Джуниоров практически не ищут. Синьор, мидл, но при этом... Что изменилось с точки зрения резюме, что там тоже к нам приходили резюме до C-левела. С чего мы удивились? То есть нам приходили прям просто на конференцию, нам приходят резюме очень сеньорных кандидатов. И вот это то, что мы заметили, это то, чем делилась команда, которая делает, собственно, стену вакансий. И мы прям удивились. Это означает, что в индустрии сейчас вот сокращения не затронули не только, да, там, джуниор, мидл специалистов, а много сеньоров, которые настолько уже отчаялись, что уже ищут на конференциях работу. Тем не менее, мы партнеримся с несколькими рекрутинговыми агентствами, которые делают консультации, и у нас тоже вот фидбэк-формы, которую Лера упоминала, несколько людей прям отметили, класс, мы получили там или потенциальный, пусть не офер, но какой-то потенциальный возможность оффера, какую-то вакансию классную, то есть карьерные консультации все еще нужны. И люди приходят, покупают билет сами на конфу, полный билет, для того, чтобы иметь возможность хотя бы вот с компанией там поговорить с рекрутером, посмотреть на вакансии. То есть это мы все еще являемся вот этой вот площадкой, которая матчит. Но, например, спонсоров, которые рекрутят, у нас сейчас практически нет. То есть они есть вакансии, например, от EasyBrain, которые у нас спонсируют волонтерские футболки, но именно как раньше, когда нанимают прямо в формате «приходите к нам, мы на стенде, вот у нас мы что-то делаем», это практически пропало, к сожалению. Mm-hmm. Конференции уже в прямом таком ключе, ну, они не формат для найма, так как раньше. Надеемся, что это изменится.
Ну да, типа в последние 4 года многие студии понанимали очень много людей и поняли, что продуктивность начинает падать, чем больше у тебя людей есть, то есть на единицу продакшена. Это реалия, к сожалению. Да, ну что, Миш, какие у нас еще вопросы есть для
наших... Я хотел, чтобы мы пока далеко не отошли от твоего доклада. Через 2 недели будет GDC. Алекс туда поедет с Артемом, которого он упоминал, с которым был совместный доклад. На следующей неделе после GDC мы сделаем выпуск по следам еще GDC, чтобы посмотреть, что происходит на той половине земного шара. И, а GDC, кстати, в каком городе он сейчас? Все так же в Лос-Анджелесе?
Сан-Франциско.
А Сан-Франциско?
Он всегда в Асефе был.
Да-да, точно, Сан-Франциско.
В московском центре. Для всех, кто едет, вот типа сейчас последний момент букает, пожалуйста, 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 не экономьте на отеле. Тендерлойн – это плохой район. Потому что кто едет первый раз на GDC, всегда ты смотришь на карту и такой, ну, типа здесь три квартала, типа в Тендерлойне я сэкономлю. Нет. Нет, пожалуйста, нет. Это очень-очень небезопасно. Если вы не были никогда в городах типа Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Сиэтла, Нью-Йорка, вы там увидите вещи на улице, которые вы не хотите видеть, которые вы не увидите в странах третьего мира. Это ужасное место. Поэтому, пожалуйста, не экономьте. Там, снимите отель на троих, спите в спальных мешках. Это то, что я делал после того, как я первый раз поселился в дешевом отеле, ну, относительно дешевом для Сан-Франциско, в Тендерлойне.
Угу. Вот, и мы, опять же, я буду опять собирать вопросы к этому выпуску, потому что там хотелось бы еще какие-то новости обсудить. Мне бы очень хотелось, чтобы... Ну, короче, довольно сенситивный для меня вопрос. Я вижу, что у нас немножко сообщество и наша аудитория перестала быть активной. Мне бы хотелось, чтобы у нас было больше общей связи. Это связано с многими вещами. С недоступностью Ютуба на территории основной нашей аудитории. Люди меньше стали приходить на прямые эфиры, но тем не менее, вот вопросики, которые мы хотели отвечать на ваши, пожалуйста, задавайте. Я всегда где-то за неделю до выпуска начинаю их собирать. Пишите все, что вас волнует вообще по индустрии, по разработке. Мы всегда с радостью готовы практически на все ответить, так что давайте просыпайтесь. Вот. У нас есть несколько вопросов. Если мы закончили уже, наверное, с DevGam. Там вот был, кстати, в чате вопрос, почему Мингла не было под конец? Или пиво все выпили
спонсора
на...
Спонсора не нашли.
А, спонсора не нашли. Спонсора
не нашли, пиво.
Денег да, нет.
Пиво на росте мы очень... ну, как сказать, мы думали, что оно останется, но рост, видимо, был слишком активный. На самом деле, мы абсолютно с тем же, вот что Лерика сказала, что остальная часть команды, мы сошлись на мнение, что Мингла и нам не хватило, поэтому будем стараться его делать. И я видела, что еще часть вопроса про Gdansk в следующем году. Gdansk в следующем году мы планируем, то есть сейчас мы еще даты не объявляем ничего, мы сейчас подводим итоги, планируем Лиссабон. Тем не менее, есть желание продолжать делать в Польше, особенно есть желание у города, потому что Gdansk как город, они хотят развивать свое геймдев направление, чтобы больше студий открывало офисы, чтобы туда даже маленькие команды переезжали. Они хотят конкурировать с другими городами, простите. Они хотят конкурировать с другими городами в Польше. И у них для этого довольно много ресурсов. То есть есть уже местные компании, как Bombit или Forever, у которых такой хороший набор кадров. И прекрасные университеты в том числе, которые в будущем дадут очень много кадров к Гданьску. Так что их инвест-программы нас сильно поддерживают. Из-за этого отчасти мы там никуда не переезжаем в Польшу, потому что мы...
Маша, у тебя об волосы трется этот микрофон.
Ой, простите. Микрофон, простите. Да, вот. Волосы туда.
О, гораздо лучше. Ага.
Да, простите, пожалуйста. Вы бы раньше сказали.
В общем, Мингла не было, нет денег. Дайте денег. Денег дайте. Дайте денег.
Покупайте билеты. Приезжайте на DevGam.
Там еще в чате уточняющий вопрос, куда писать, комментарии с тем в Discord. Я публикую ссылку на сбору, на форму для сборов вопросов где-то за неделю до эфира, везде вообще, по всем нашим соцсеткам. То есть, если вы подписаны на YouTube-канале, в разделе «Сообщество» обычно эта ссылка, если вы подписаны на Twitter, там в Твиттере, вот, больше в Телеграме еще кидаю, в нашем Телеграм-чате, причем я даже его пиню с нотификацией, вы это точно не пропустите. Вот, так что это обычный наш канал связи.
Ну, на тему Гданьска, это первый раз, когда я там увидел не ужасную погоду, и очень красиво. Прямо очень красиво. Я на день после остался там и погулял прямо с удовольствием. Прям все посмотрел так красиво. Очень такие милые домики. Ну вот хотите куда-то выехать? Очень неочевидное место, где можно погулять, насладиться. И где недорого, где очень теплые люди. Где и особенно мне нравится отель, который типа официальный отель конференции. Для тех, кто не был, это Монтоуни отель называется. Это где строили подлодки. То есть там каждая комната, это как бы высота потолков, по-моему, ну, сколько там, метров 7, наверное, да, может быть, больше.
Там вторая кровать находится на втором ярусе, на высоком. Здесь взять 3, на сколько потолки? 3-3,5, наверное, а высота, наверное, метров 6, да. наверное. Ну, в смысле, я говорю, первый ярус, вот где кровать стоит, вторая, она стоит на высоте в 3 метра.
Комнаты, и раньше это был цех, где в каждом как бы номере собирали часть подлодки, и потом подъезжал такой кран, и посередине отеля, отель такой длинный, и посередине отеля такое открытое пространство пустое, где стояла подлодка, и подъезжал такой кран, брал компонент и как бы снижал ее в подлодку. Mm-hmm. И там сделан здоровый как бы фудкорт, где mm-hmm. десятки ресторанчиков на что хочешь. Очень классный концепт. И когда вот конференция закончилась, мы все вернулись в отель, и там играет живая музыка, мы сидим там, кушаем, пьем пиво, и очень духовно. Мне прям очень сильно понравилось. Что молодцы с управления.
Монтоуни классный, он, причем он достаточно новый, то есть он появился, мы делали первый год в Гданьске, его еще не было, он появился только в прошлом году, вот мы его попробовали, нам понравилось, к сожалению, мы не можем сделать там официальную вечеринку, нам очень хотелось.
Это жаль, это очень жаль.
Он из-за того, что фудкортов там слишком много и людей там в пятницу, в четверг тоже очень много, для нас это довольно сложная логистика, мы пробовали, мы правда хотели, нам правда очень долго, несколько лет уже хочется это сделать. Ну, Монтоуни, мы будем там оставаться, потому что концепция всем заходит, она необычная, она классная.
И на четвертом этаже есть музей. Если туда подняться, то там прямо рассказывают историю всего этого здания, я не буду спойлерить, я был в восторге. Да и вообще, там, когда я по Гданьску гулял, я зашел в музей Второй мировой. Офигенно. Как бы
один из лучших в Европе.
Да,
очень классный музей.
Один из лучших музеев, в котором я когда-либо был. Окей, Миш, давай двигаться к вопросу.
Mm-hmm. Да, у нас есть пара вопросов по Дивгаму. На какой вообще из Дивгамов лучше ехать? Очень маленькому соло-инди-разработчику, такусенькому инди-разработчику в поиске паблишеров и обратной связи. Какие вообще у нас...
любой.
Какой вам проще? Там в целом... ну. Из недорогого, наверное, Гданьск получается. Португалия, она дороже по многим причинам. Просто, если вы, конечно, не живете в Португалии.
Я бы сказала, что да.
Где локация? Sorry.
Да, откуда едет? Я то же самое хотела, Алекс, сказать. Откуда вы едете, да, будет очень сильно зависеть. Потому что Гданьск, да, объективно дешевле. При этом в Португалии, ну, из-за того, что ивент у нас чуть больше, там чуть больше возможностей. То есть сейчас там паблишера будет немножечко больше. Оно не отличается. Но для первого входного мероприятия даже инди-билет у нас в Гданьске стоит чуть дешевле, но при этом набор активностей абсолютно такой же, то есть это же Engage, Public Pitch, Showcase, Steam, то есть во всем этом можно поучаствовать, но при этом в Гданьске еще есть Game Rocks, которого нет в Португалии. Пока. Так что
пока.
Можно их дать.
Пока. Маш. Мне кажется,
надо... Алекс задавит. Хорошо.
Только Роуз надо делать в первый день, например, или, блин, логистика. Там просто такие длинные аворды у нас же. Ну, ладно, поговорим потом.
Мы что-нибудь придумаем.
Да.
Хорошо, то есть, получается, куда сможете, туда и приезжайте. Там в целом,
да, как вам проще. Да, куда вам ближе и удобнее по-логистически.
Анонса следующего Дивгама пока не было еще, да?
Официального нет, то есть мы даты еще не объявляли. У нас самый главный сейчас вопрос, на какой площадке мы окажемся. У нас как раз идут переговоры, так как отель, в котором мы были, он закрылся на реставрацию. И мы сейчас активно выбираем новое место. Тем не менее, мы уже знаем, что это будет в ноябре, что это мы снова вернемся в Португалию, это 100%. И совсем скоро, ну тут уже Лерика может рассказывать, что мы объявим открытие конкурса нашего, как и в прошлом году. Да, и это будет у нас как два мероприятия в одном.
Да, можно я в двух словах расскажу? В прошлом году мы возродили наш DevGam Awards. Спасибо компании ScoreVlogger, которая выделила огромный призовой фонд $100,000, живых денег, без всяких вообще просто деньги. Без условий, без забора почек, IP и так далее. Вот, и в этом году мы решили этот конкурс сделать еще больше в плане того, что, во-первых, мы его стартуем не там в конце июля, как в прошлом году, да, а мы его стартуем в середине апреля. Мы начнем сбор заявок уже в середине апреля. И мы будем промоутить его вот эти вот полгода с дедлайном приема игр 1 сентября, где-то так вот, 1 или 3 сентября. Вот. И помимо прочего, мы планируем привлечь гораздо больше спонсорских номинаций. Сейчас там ведем переговоры с разными паблишерами, например, платформами и так далее, чтобы у нас были прям много-много еще дополнительных номинаций. И тоже с денежными призами, чтобы призовой фонд был гораздо еще больше, чем этот. Вот. И будем привлекать еще больше судей, которые будут отсматривать все эти проекты. В прошлом году было 92 или 93, если я не ошибаюсь. А в этом году у меня планка, я так хочу еще больше собрать. Потому что заявки принимаются со всего мира. У нас было 537 проектов. Вот. Активно просим судьям, чтобы они писали фидбэк. И мы потом рассылали этот фидбэк разработчикам, даже небольшой, они просто были в восторге. Говорят, боже, ну ни один конкурс не присылал фидбэка, а вы тут прислали, как это круто. Вот, и вся церемония награждения в конце, она будет проходить на Дагаме в Лиссабоне. Это будет прям большой-большой праздник с онлайн-трансляцией. Возможно, мы еще сделаем трансляцию на Steam. Будет, конечно же, Steam-ивент, подвязанный и к конференции, и к авордам. И все номинанты, абсолютно все номинанты, которые будут, они получают бесплатные билеты на DevGam, можно будет приехать, бесплатное место на шоу-кейсе и так далее. То есть мы скажем так. И самое крутое, что заявки бесплатные. Мы пока что не берем за это никаких денег, ничего. Мы просто хотим дать возможность разработчикам показать свои игры большему числу людей из индустрии, большему числу паблишеров. Вот, вон там. Tiny Build на прошлом конкурсе как минимум две игры нашли, которые их заинтересовали для потенциальной подписки. Вот, посмотрим, может быть, что-то из этого срастется. Вот, так что, как только это
Алекс
будет,
это не будет комментировать, я думаю.
Не будет комментировать, но было две.
Хорошие новости пришли, поэтому я отвлекся.
Хорошие новости пришли? Ничего себе.
Еще хорошие новости? Все сплошные
хорошие. Сейчас расскажешь хорошие новости. Да, нет, не хорошие?
Нет. Хорошие новости, но я не могу об этом говорить.
Ты не испугал, что было новости нехорошие, думаю, боже. Да. В общем, следите за новостями, подписывайтесь на наши соцсетки, твиттеры, вот это все, там, в фейсбуке, лучше LinkedIn, и вы не пропустите старт приема игр.
Мы теперь так, даже Blue Sky есть, Лера, мы теперь даже есть Blue Sky.
Ничего себе.
Так что мы есть везде.
С теми же вводными для маленького инди-соло-разработчика есть ли еще какие-то другие конференции, куда можно поездить? Я так подозреваю... 100-500. Подожди, был же раньше ресурс, как же он назывался?
Он сейчас есть, Game Conference Guide. Офигенный. Маш, скинь ссылку в чатик.
Сейчас
Game Conference Guide. Там, во-первых, по всем регионам, по всем странам, все индустриальные конференции, плюс там фестивали онлайн, плюс там все еще есть отдельная вкладка, это дедлайны. Вот туда заходите, это дедлайны подачи на разные конкурсы, на разные там шоу-кейсы. Например, вот на Gamescom есть Indie Game Arena, вот типа Indie Мегабуса. Туда заявки принимаются сейчас, они вот сейчас открыли заявки. Вот, то есть не тяните до последнего, потом просто тупо мест не будет. И большинство конференций, они принимают заявки на свои там шоу-кейсы, чтобы там приехать для инди-разработчиков и так далее, где-то за минимум за два, ну, за месяц до конференции. Месяц за конференции, за 2-3 недели вы тяжелее будет попасть. А так, каждая страна практически есть свои небольшие конференции, тот же там, не знаю, там Digital Dragons, можно сказать, вон там, я не знаю, куда еще можно, там в Дубровник на Reboot, может быть, съездить.
Ну, там любой город там каждый имеет месяц свою...
Я смотрю сейчас, можно вообще из поездок не вылезать.
Можно не вылезать.
Тебе не хватит года, если ты будешь там... Тебе, да. Павел делился информацией, что если ты захочешь посетить все, тебе не хватит года в целом.
Вот. Поэтому вы просто, если вы решите так, я хочу поехать. Конференционный сезон, давайте так, самый лучший, это вот, это, ну, до лета, да, потому что летом, вот, до Gamescom, а там отпуска, и там уже конференции практически нет. Вот, то есть это, ну, вот, ну, давайте так, до конца мая, это основной конференционный сезон, да, вот он начинается там с февраля по май, и потом с января по, я бы сказала, по Thanksgiving, да, по середину ноября. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Вот 3 месяца конференционного сезона. Вот. Но при этом даже между есть конференции. Но самые большие, если вы планируете куда-то поехать, самые прикольные, они вот в эти месяца. А вот так вот.
Я бы еще сказала, что поддерживайте локальные или поддерживайте ивенты, которые да. поменьше. На самом деле, потому что на Gamescom стоит ехать, если вы уже понимаете, что вы делаете, у вас есть уже опыт в индустрии, у вас есть еще знакомства, потому что иначе он может быть слишком большой и непродуктивный. То есть та же инди-арена, очень классные ребята, но они для, ну, как сказать, для разного уровня разработчиков, для тех, кто уже понимает. Если вы приходите на локальную конференцию, вы часто можете встретить тоже паблишеров, инвесторов, других разработчиков в более расслабленном сеттинге, где вы, правда, можете с ними пообщаться, они не будут бежать на встречу с какими-нибудь платформами, и у вас гораздо больше шансов, как Алекс говорил, на Engage построить вот этот вот connection, проще растопить лед и начать какое-то общение более продуктивное, потому что встречи на Gamescom, они не всегда бывают даже продуктивными, поэтому поддерживайте локальные.
Да. Миша, следующий вопрос.
Да, дальше. Это, наверное, к Алексу вопрос. Насколько сейчас есть смысл закладывать выход демо на Next Fest с учетом наличия в нем 1000 демок? Но это вопрос, на самом деле, можно немножко перефразировать. Как вообще правильно выложить демку на Next Fest? Мы про это периодически рассказываем. И у нас, по-моему, это было в одном из подкастов, по-моему, с инди-паблишерами мы про это говорили.
Все поменялось.
Вот так вот все.
Нерелевантно.
Хорошо, последнее, свежее, давай.
Самое новое. Раньше Steam Next Fest на главной странице имел топ. То есть шла та же самая каннибализация, что когда, ну, New Trending на главной Steam. Сейчас на главной, когда вы залогинены в Steam, там идет полная персонализация. И что мы заметили, то что трафик весь на главной Steam Next Fest, он размыт по интересам людей. И мы как раз об этом сегодня с утра с продюсерами говорили. Наша теория в том, что, во-первых, нишевым играм сейчас стало гораздо легче в Steam Next Fest. А во-вторых, что Steam Next Fest это становится отражением того, что стоит ожидать в течение 3-6 месяцев после него. То есть композиция топовых игр в итоге отражает то, что в индустрии. И третье. Это как, если помните, в Голливуде часто бывают такие года, когда выходит 2-3 одинаковых фильма про какую-то тему, там типа «Армагеддон» и еще один фильм, который был не «Армагеддон», но то же самое. И тут интересно, что вот вышел «Kingdom Come Deliverance», такая маленькая инди-игра, да, сиквел к маленькой инди-игре, и внезапно очень много людей заинтересованы в medieval теме. И мне прям выдает Medieval налево и направо в Steam Next Fest. То есть смотреть за трендами...
Нет, там еще, очень... Алекс, еще это потому, что ты играл в эту игру очень много в последнее время. Я это обратил внимание, тоже вот мы сегодня как раз с Артемом, с двумя Артемами это обсуждали, что на Steam Fest, вот на первой странице, самое главное, что мне рекомендуют, у меня там одни выживачи и одни зомби. Это я в DayZ наиграл в последнее время.
Да,
все.
Да.
Все, то есть там ничего лишнего для меня. То есть Steam знает, во что ты играешь, что тебе интересно, сколько ты в каком жанре проводишь, поэтому он тебе рекомендует конкретно твою специализацию. Еще очень интересный момент, что сейчас не надо быть, как это, Jack of all trades, когда тебе не нужно понравиться всем. Тебе... Steam-аудитория огромная. Тебе нужно конкретно понравиться твоей аудитории. И тогда эта аудитория тебя вознесет на руках и сделает все правильно.
Все верно. То есть сейчас все поменялось. Сейчас нишевым играм стало гораздо легче. Главное понять эту нишу, найти топовые игры в этой нише и сделать как минимум на ожидания людей, которые играют в эти игры.
Да. Так что вот последняя инфа. Видите, как быстро устаревает все? Вот так вот. Так, последний вопрос, но это скорее не вопрос, а такой, тем не менее, вопрос. Видели ли вы презентацию The State of Video Gaming in 2025 от Мэтью Болла? Согласны ли вы с выводами и потенциальными направлениями для роста? Ты видел эту презентацию, Алекс?
Я ее не видел, давай посмотрим в реал-тайме или что.
Сейчас я закину.
Там 200 слайдов. Может,
там 200, там 250, там 250 слайдов.
У всех есть время, да?
Хорошо. Сейчас я... Блин, куда бы закинуть? Давай я тебе... Блин, да куда я тебе...
Давай прямо сюда кидай. Этот, в Discord-чат.
Сейчас, где у нас тут...
Давай сейчас 200 слайдов посмотрим.
Вот. Я эту презентацию не видел. Я видел, как на нее ссылался один докладчик на Девгаме. Я забыл, к сожалению, его... Я забыл, к сожалению, его имя. Это польский разработчик. У него был...
Лукаш.
Да. Он рассказывал про... Примерно про то же самое, что как вот мы сейчас... в каком состоянии мы в индустрии находимся и что с этим делать. И вот он ссылался на этот доклад, говорит, что если вот вы хотите понять, как индустрия себя чувствует, посмотрите вот эту вот, пожалуйста, презентацию. В ней все очень-очень подробно. Там реально сколько? 230 слайдов, 231 страница. Я ее не смотрел еще. Так что обсудить пока нечего. Но вот сейчас Алекс быстро прочитает, скормит ее чату GPT и вам зачитает ответ.
Ну, сейчас я на 79-м, 80-м слайде.
Мне, кстати, кажется, что где-то на LinkedIn я видела, как кто-то скормил ее чату GPT и делал какой-то summary этой презентации. Ну, да. Вот я видела summary и ссылку на эту презентацию.
Хочешь расширить экран, Алекс, или не хочешь?
Сейчас, давай-ка попробуем. Дочку. Ну, мне просто кажется, что это не особо полезно в целом делать. Дайв, потому что такие презентации, когда ты так много инфоточек вводишь, очень легко потеряться. И то, что, о боже, здесь есть диаграммы про закон Рида. Окей. Нет, мы это сейчас не будем здесь разбирать на этом докладе, на этом подкасте, но что в целом, да, AAA имеет сейчас негативный возврат, потому что мы про это говорили, и это уже вот происходит последние 8-10 месяцев. Перевложения в индустрию, они не окупились. Когда как бы на AA уровне, на инди уровне они, может быть, окупились, а на AAA уровне, когда у тебя бюджет пошел с 60 миллионов долларов на 300 миллионов долларов на сиквел, да, вот здесь в этой презентации он говорит про Spider-Man сиквелы. Но ты не продашь в 3 раза больше копий. Это возвраты, которые падают. И это все-таки индустрия, которая построена на людях, на креативах, на коллаборации. И когда у тебя игра была сделана людьми, которые не знакомы лично, а большинство индустрии, которые вот надуты, этот пузырь AAA был последний во время пандемии, это были люди, которые не доверяют друг другу. Это просто людская натура. Это универсально по языку, по локации, по культуре. Если ты не видел кого-то, то ты не будешь этому человеку доверять. И результат этого – это раздутые бюджеты, потому что очень много оверхеда тебе нужно на то, чтобы кто-то следил за этим, за тем. И это просто нам показало, вот нам как-то не билду, что маленькие команды могут быть гораздо более эффективны, когда все люди доверяют друг другу. И это видно особенно на... Ну, когда вот на конференциях, да, у нас так сложилось, что куча людей работает ремоут, кто-то работает в офисе, кто-то так, а на конференциях мы все встречаемся, и вот мы такие, типа, ну как тебе вот та вещь, которую мы обсуждали на прошлой конференции, да? Если бы этот поток итерации, интеракции и итерации этих отношений был бы еще быстрее, то мы были бы еще более эффективны. Да? Потому что нельзя спонтанно, вот типа, точнее, нельзя поставить в календарь спонтанное развитие отношений. И У меня подозрение, что эти 231 слайд — это прямо отражение того, о чем я говорю. Людская натура, она универсальна. Поэтому нужно разрабатывать личные отношения, нужно прокачивать свой скилл и нужно слушать своих фанатов. Вот это тоже как маркетинг AAA прям сильно облажался. Но мне очень интересно, что получится с Assassin's Creed Shadows, потому что это большая-большая ставка для Ubisoft, которая, по-моему, 20 марта они выходят.
Да, что-то в этом роде.
Сумасшедшие бюджеты.
Так,
об этом я могу говорить очень долго, но мне кажется, это не совсем в тему этого подкаста.
Вот у нас будет еще один выпуск, где мы с Алексом в свободной форме можем пообщаться на всякие такие волнующие всех темы. Все, вопросы у нас закончились. Спасибо всем. Спасибо, Маш, спасибо, Лера, что пришли. Алекс, у тебя тоже отдельное. Маленький анонс. У нас следующий выпуск будет не в следующий четверг, а в среду с Олегом. Тот самый подкаст про генерацию кода. Так что программисты напряглись, все остальные вообще еще больше напряглись, потому что вы ничего не поймете. Я буду сидеть в уголке, забившись тихонечко, слушать Олега и умных гостей. Печи в этом месяце тоже опять переносятся на неделю раньше из-за того, что там у нас как раз GDC, чтобы Алекса лишний раз не мучить. И вот мы 27-го или в районе этого, там посмотрим, как у Алекса с расписанием, но вот на неделе, когда будет после GDC... собраться и по горячим следам проанализировать, что было там, о чем сейчас общается индустрия, что, чем дышат разработчики. Вот. Также, если вы хотите поучаствовать в нашем подкасте, я напоминаю, это несложно. Пишите на сайте kdicast.com, есть форма контактов, вы можете туда написать. Я такой-то, такой-то, занимаюсь тем-то. У меня вот болит, горит, хочу рассказать, прям не могу, хочу поделиться. Угу. Пишите, мы ответим, подберем вам дату. Сейчас все занято, правда, у нас до середины апреля, а там уже вот как-то есть пока еще свободные даты. Все, всем спасибо и пока.
Спасибо.
Пока.